«Вести Санкт-Петербург».
В студию микрофона Сергей Гордеев, за звукорежиссерским пультом Ольга Гехтер. Здравствуйте. В этом выпуске. В Петербурге с сегодняшнего дня начинает действовать оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб. Активисты передадут 2 тонны бутилированной воды вниз скорой помощи имени Джанилидзе. Очередной скоростной железнодорожный маршрут открывается в Ленинградской области. Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в Красносельском районе. Далее подробности. Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в Красносельском районе Петербурга, где в воскресенье вечером из-за аварии на сетях без света остались почти 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго». С 2.43 в понедельник электроснабжение в зоне отключения восстановлено в полном объеме. Для запитывания потребителей были использованы 29 дизель-генераторных установок. В работах задействовали 39 оперативных бригад. Накануне вечером из-за технологического нарушения на подстанции «Сосновая поляна» в Петербурге произошло аварийное отключение электричества в районе улиц Пионерстроя и пограничника Горькового. По данным городского управления МЧС, в зону отключения попало 193 многоквартирных дома с населением 19 800 человек. На объектах бюджетной сферы, в школах, поликлиниках, детских садах модернизируются системы освещения и отопления. Об этом и о других предварительных итогах деятельности инженерно-энергетического комплекса Петербурга в 2020 году сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Полностью перейти на светодиодное освещение планируется к 2024 году. Уже реализованы работы по замене светильников на 25 улицах. Получили современное освещение 9 садов и парков, более 300 детских площадок. Дан старт проекту по подсветке исторических памятников и скульптур. В планах за полтора года подсветить 81 объект. После секвестирования бюджета из-за пандемии коронавируса вместо 10 городских фонтанов успели реконструировать только половину. В частности, удалось восстановить исторический фонтан «Слава» в парке Победы. Что касается водоснабжения, работы по созданию водоочистных сооружений были проведены в дюнах Репино и Комарова. В курортном районе вода должна использоваться из местных источников. Сейчас она идет к потребителю целые сутки. Завершены работы в Охтинском коллекторе. Стоимость проекта превысила 8 миллиардов рублей, сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.
Завершение данного объекта – это существенный вклад в снижение загрязнения нашей речки Охта, которая впадает в Неву. Таким образом, это позволяет нам еще на несколько сотых долей процента увеличить степень очистки сточных вод в Санкт-Петербурге. На текущий момент данный показатель 99,5%. То есть мы каждым годом приближаемся к предельной величине, но понятно, что данные затраты, они достаточно существенны. Все прямые выпуска в различные реки и каналы переключаются на систему централизованного водоотведения.
В Петербурге проложено около 9500 километров теплосетей. Из них более четверти уже выработали свой ресурс. В этом году было реконструировано 250 километров магистралей, что на 10 километров больше, чем годом ранее. При этом технологических нарушений на трубопроводах в этом году стало меньше на 19% по сравнению с отопительным сезоном прошлого года. А количество отключаемых от тепла зданий снизилось примерно на 6%, отметил Андрей Бондарчук.
Текущий объем инвестиций позволяет нам не увеличивать объем данных сетей, то есть не приращивать его. Но, тем не менее, нормативная модернизация и реконструкция должна быть выше. То есть она вместо 250 километров должна составлять 350-400 километров. Должно быть ежегодно производиться работ для более существенного перелома ситуации. Поэтому на текущий момент ситуация сдерживается. Мы видим положительный эффект от снижения аварийности. Это важно.
В этом году на 19 участках теплосетей в 7 районах города установили прослушку. Акустические датчики измеряют уровень шума, обусловленного воздействием потока на трубу. Если произойдет отклонение от базового сигнала, то система на ранней стадии обозначит на трубе место и время возникновения дефекта. Перед топливно-энергетическим комплексом поставлена задача к 2030 году вдвое сократить количество технологических нарушений.
В период новогодних праздников с сегодняшнего дня, 28 декабря, и до 15 января в Петербурге будет действовать оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб. Штаб создан при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Такое решение было принято ранее на заседании городского правительства. Задача оперативного штаба – обеспечить взаимодействие колл-центров, лабораторий, городских и федеральных медицинских учреждений, а также других подразделений при оказании медицинских услуг и помощи жителям города, оказавшимся в непредвиденной ситуации. Активисты передадут сегодня 2 тонны бутилированной воды в НИИ скорой помощи имени Джинни Лидзе. На данный момент в клинике стационара находится множество жителей Петербурга. В период лечения пациентам необходима особая поддержка и внимание в связи с тем, что не у каждого пациента есть возможность самостоятельно позаботиться о себе. Врачи больницы также испытывают потребность в доступности бутилированной воды на протяжении всего рабочего времени. Акцию поддержали петербургские компании, производитель минеральной воды и грузовой перевозчик. Медицинские работники, которые трудятся в ковидных отделениях больниц Ленинградской области, получают подарки от администрации региона. В них собрана лучшая продукция, которая производится на территории региона. В подарочные боксы входят пряники, варенье, мед с фундуком, клюква, шоколад, конфеты, вяленая говядина и сушки. Подарки от администрации региона получат также все дети-инвалиды, проживающие в Ленинградской области. Ленинградская область вошла в пятерку регионов с наименьшим инвестиционным риском. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в ходе заседания регионального инвестиционного совета. Его участники подвели предварительные итоги года и пришли к выводу. По основным показателям Ленобласть идет вровень с 2019 годом. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
По словам губернатора Александра Дрозденко, минувшие 12 месяцев оказались самыми сложными за последние 10 лет. Но несмотря на пандемию, области удалось удержать, а где-то даже улучшить свои экономические показатели. По предварительным оценкам, индекс промышленного производства 47-го региона будет выше среднероссийского и лишь немного не дотянет до 100%. Темпы роста сохранили обрабатывающее и минеральное производство, химическая промышленность. Позитивные тенденции отмечаются в сельском хозяйстве, заявил губернатор.
Очень хорошо растет линейка, связанная с производством продуктов питания. Мы увеличили производство мяса и молока, яиц, хотя мы и так сегодня являемся столицей яйца России. Самое главное, что мы стабильно растем по производству зерна.
Объем инвестиций в основной капитал составит 400 миллиардов рублей. Такой же показатель был и в прошлом году. По России эти цифры ниже. Впрочем, по словам Дрозденко, достичь этого уровня удастся только при условии, что все заявленные планы по объему вложений будут выполнены. В том числе и по проекту строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.
Мы с вами неплохо поработали по внесению изменений в действующее законодательство, которые были связаны с антикризисными мерами. Мы сегодня один из первых регионов, которые уже подписали действенные соглашения по поддержке инвесторов на федеральный уровень. Очень знаковый показатель нашей с вами работы – это то, что мы не допустили снижения количества малых и средних предприятий в Ленинградской области. Всего 3 региона, которые удержались на плаву во время пандемии, вот в эту тройку входит также и Ленинградская область.
Один из ключевых факторов успеха Ленобласти, по словам экспертов, прямой и открытый диалог властей с бизнесом. Как наглядный пример, это общение продолжилось прямо во время заседания инвестсовета. Так, один из инвесторов попросил помощи в благоустройстве территории, а другой производитель посетовал на дорожные проблемы в Тоснинском районе. И еще о дорогах. В ходе заседания Александр Дрозденко дал поручение подготовить обращение о передаче в федеральное ведение Волхонского шоссе. Оно нуждается в реконструкции и установке освещения. Но начать работы мешает то, что само шоссе принадлежит Петербургу, а за территории вдоль него отвечает область.
В Ленинградской области открывается 8-й скоростной железнодорожный маршрут. В первый рейс с Ладожского вокзала в Тихвин сегодня отправится комфортабельная электричка «Ласточка». Время в пути составит порядка 3 часов. Прямой скоростной поезд станет не только удобным способом добираться до Петербурга, но еще одним шагом для развития туризма, что очень важно для Тихвина. Администрация Ленинградской области продолжает работу по повышению транспортной доступности и увеличению количества маршрутов скоростных пригородных электропоездов. «Ласточка» ходит в Выборг, Волховстрой, Любань, Лугу, Тосно, до станции Мельничный ручей во Всеволожском районе и в поселок Кузнечное. В Эрмитаже открылась традиционная выставка «Фарфоры» из цикла «Поднесение к Рождеству». Представленные работы в этот раз рассказывают об эпохе 50-х-60-х годов, которую принято называть периодом оттепели. Произведения создавались для тиражирования, поэтому посетители, помимо эстетического удовольствия, смогут почувствовать радость узнавания предметов, бывших во многих домах. Елена Медведева с подробностями.
Период хрущевской оттепели – время значительных изменений, которые нашли яркое отражение и в искусстве. Эстетической доминантой эпохи становится современный стиль с характерным для него тяготением к простым формам, установкой на функциональность, а также удобство и экономичность в производстве. В искусстве фарфора это проявилось в выработке новаторского художественного языка, который можно обозначить как декоративный минимализм, говорит заведующая отделом музея императора фарфорового завода «Эрмитажа» Анна Иванова.
Фарфор оттепели – это одна из самых романтичных и светлых страниц в истории советского фарфора. Фарфор оттепели удивительным образом передал атмосферу своего времени, времени романтиков, мечтателей и самых смелых надежд. Стиль оттепели – это новый модернизм, художественный язык которого можно выразить как декоративный минимализм. Просто, легко, современно, удобно. Наша выставка рассказывает о всех жанрах фарфора, в которых выразился декоративный минимализм. Посетители могут увидеть новые формы ваз, сервизов, новые формы пластики, анималистической пластики, жанровые, декоративные росписи, абстрактные и классические для фарфора росписи цветочные и пейзажи, которые удалось преобразить стилем декоративный минимализм. Выставка приурочена к столетию одной из самых ярких звезд фарфора оттепели Ларисы Григорьевой. Это мастер пейзажа, работы которой можно увидеть на выставке. Пейзажи эти незабываемые. Я хочу выразить благодарность нашим реставраторам, которые сделали возможным показать на выставке такой шедевр ее, как сервиз «Утро».
Ведущая роль в процессе создания нового языка принадлежала скульпторам и художникам Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Актуальные тенденции современного стиля отражены в формах, росписях ваз и сервизов Серафимы Яковлевой, Нины Славиной, Бориса Воробьева, Павла Веселова и в работах других замечательных мастеров, представленных на выставке. В составе экспозиции более 160 фарфоровых изделий, создающих яркий и неповторимый образ своего времени, а также работы современных художников императорского фарфорового завода, подготовленные специально к выставке.
В театре «Балтийский дом» премьера спектакля «Волки и овцы» по Островскому в постановке Анджея Бубиня. Режиссер поставил перед собой задачу найти смыслы, которые автор скрыл между строк. Что из этого получилось, узнала Елена Серова.
За этой реальной детективной историей следила вся Россия. Одну влиятельную даму обвинили в крупных финансовых махинациях. При помощи фальшивых документов она вымогала деньги у местных простофиль. На суде же дама в свое оправдание утверждала, что деньги шли исключительно на благотворительность. Правда, их было слишком много. Да она волк в овечьей шкуре, заявил прокурор. Это вполне современная история о благотворительнице, которая так и не понесла наказание. Случилось 145 лет назад и привлекла внимание Александра Островского. И по горячим следам драматург написал злободневную комедию «Волки и овцы». Режиссер Анджей Бубинь отбросил историческую оболочку и сам удивился. Так это же все про наше время. Именно поэтому, считает режиссер Островский, гениальный драматург.
Там много очень таких крылатых фраз, очень много словесного юмора. Я занимался Островским тоже в Европе, преподавая студентам. Я понял, что он очень сложен для перевода, поскольку он настолько тонкий юморист языковой, что его перевести на другой европейский язык очень непросто.
В спектакле занят великолепный актерский ансамбль театра «Балтийский дом». Азартную барышню Мурзарецкую сыграла Наталья Парашкина. Помещика Беркутова, который вмешался в ее интриги, Валерий Соловьев. Получилось не только злободневное, но и легкая музыкальная комедия, которая поднимает настроение.
Обстановка на дорогах.
По данным ресурса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах города в данный момент оценивается в 3 балла. Самая крупная пробка на проспекте Обуховской обороны от Володарского моста до улицы Крупской. Пробка на Индустриальном проспекте от Хасанской улицы до Ириновского проспекта. Затор на проспекте Энгельса от Манчестерской улицы до Ланского шоссе. Также затор на Токсовском шоссе от остановки Токсовское шоссе до реки Охта. Затруднение движения на проспекте Маршала Жукова от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта. Пробка на Садовой улице от улицы Ломоносова до набережной реки Мойки. Также затруднено движение на улице Руставели от Северного проспекта до проспекта Науки. Затруднено движение на Малоохтинском проспекте от Финляндского железнодорожного моста до моста Александра Невского. затор на Приморском проспекте от западного скоростного диаметра до Липовой аллеи. Пробка на Выборгском шоссе от кольцевой автодороги до Песочного шоссе. Затруднение движения на мосту Александра Невского, на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге температура воздуха минус 3 градуса, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Влажность воздуха 84%. Сегодня в течение дня в городе и области, по сообщению Петербургского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, температура воздуха по области в течение дня минус 1, минус 6 градусов. На востоке региона до минус 10. На дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха минус 1, минус 3 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный. Порывы до сильного. Волнение значительное. Сейчас в городе минус 3 градуса.